В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». США против Мадуро. Стал ли социалистический эксперимент причиной краха Венесуэлы? Как остановить диктатора, который не хочет уходить? Законно ли непризнание сомнительно избранного президента? Стоит ли Вашингтону вмешиваться в дела Венесуэлы? Что, если Москва придет на помощь своему союзнику? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с обозревателем газеты Wall Street Journal, специалистом по Латинской Америке Мэри О'Грейди, юристом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии Ильей Сомином и политологом, профессором университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси Натаниэлом Найтом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Энтузиазм, с которым администрация Дональда Трампа выступила в поддержку венесуэльской оппозиции, оказался неожиданным даже для многих американских наблюдателей. Соединенные Штаты держались по большому счету на расстоянии от венесуэльского кризиса, учтя урок 2002 года, когда стало известно, что у администрации Буша-старшего были контакты с участниками провалившегося переворота. Как сейчас становится ясным из расследований прессы, ситуация резко изменилась с приходом в Белый дом Дональда Трампа. По данным Wall Street Journal, он уже на второй день после инаугурации пригласил на беседу одного из ключевых сотрудников администрации Обамы, занимавшегося восстановлением отношений с Кубой, с тем, чтобы тот предложил ему варианты противостояния правительству Мадуро. У Дональда Трампа, окружившего себя советниками, которые считают, что операции кубинской разведки в США и по всей Латинской Америке представляют серьезную опасность, а союз Кубы и Венесуэлы резко увеличивает возможности кубинских спецслужб, сложилось твердое убеждение, что США должны противостоять последним диктаторам на континенте. Среди союзников президента – законодатели, представляющие выходцев из Кубы и Венесуэлы. Мало того, давно известно, что венесуэльские власти прикрывают наркооперации, выручка от которых частично идет на поддержку террористической группы «Хизбалла». Когда ситуация после провозглашения Николаса Мадуро президентом в результате сфальсифицированных выборов накалилась, Белый дом решительно пошел на поддержку главы венесуэльского парламента Хуана Гуайдо, бросившего вызов Мадуро. Сейчас США, судя по всему, образно говоря, ставят на финансовую удавку для Мадуро. Его режим в результате санкций отрезали от банковских счетов в США. Право на пользование ими, как и на выручку за экспорт венесуэльской нефти в США, передано Гуайдо. А поскольку США самый главный потребитель и переработчик венесуэльской нефти, то цель состоит в том, чтобы оставить правительство Мадуро без средств к существованию и возможности оплатить услуги армии и аппарата принуждения. Сторонникам Мадуро оппозиция предлагает амнистию, а самому Мадуро советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предложил спокойную жизнь пенсионера на хорошем пляже подальше от Венесуэлы. Как дело дошло до краха Венесуэлы? Слово Мэри О'Грейди.
Что сделал Чавес, придя в 1999 году к власти в Венесуэле, которая в то время была сравнительно демократическим государством со сменяемой властью и, по большому счету, рыночной экономикой? Он взял нефтедоллары, приток которых резко увеличился именно в тот момент благодаря росту цен на нефть, и попросту начал подкупать население, финансируя самые различные социальные программы. Тот факт, что государственная нефтяная компания ДВСа была монополистом в нефтяной отрасли, оказалась слабым местом Венесуэлы, и Чавес этим воспользовался. В 2002 году коллектив компании взбунтовался, потому что денег не оставалось на нормальное функционирование компании и развитие. В ответ он уволил почти всех и набрал неквалифицированных людей, которые в конце концов и довели компанию до ее печального состояния. Аппетиты Чавеса разгорались, он разбрасывал щедрые обещания, например, дать каждому венесуэльцу бесплатный дом, финансировал проекты, которые добавляли ему голосов на избирательных участках. Началась конфискация частной собственности, например, земли и передача ее во владение его сторонникам, перераспределение природных богатств из добывающей индустрии были вытеснены западные компании. Затем он решил, что тарифы на электроэнергию, производимую частной компанией, завышены и заставил их понизить, лишив производителя электричества стимулов к производству. На самом деле Венесуэла начала так называемый социалистический эксперимент еще в 1960 году, вскоре после падения последней военной дипломатии. Диктатуры. Власти искусственно поддерживали низкие цены на главные товары, чтобы сделать их доступными для всех. Но рынок не прощает таких экспериментов. Правительство Чавеса и особенно Мадуро довело эту практику до абсурда, заставляя производителей продавать их продукцию ниже себестоимости. Они убили экономику. Падение цен нефти и снижение ее экспорта лишило правительства средств на закупку даже самого необходимого, включая компоненты для производства товаров на венесуэльских фабриках и заводах. простая иллюстрация. Только что появилось сообщение на BBC о том, что самым популярным товаром на рынке в городе Маракайбо стало испорченное мясо, которое мясники продают по бросовым ценам, потому что электричество стало в городе редкостью, холодильники не работают по 5-6 часов. Правительство отвечает на это введением новых ограничений, контроля и поиском виновных. А это, естественно, империалисты и так называемые богатые люди.
Как в таком случае объяснить, что на этом печальном фоне у венесуэльских властей все-таки остается, по-видимому, поддержка в народе, если судить по проправительственным демонстрациям?
Уровень поддержки Мадуро очень трудно четко определить, прежде всего потому, что он лишил страну независимых институтов. Известно, что с исчезновением товаров, продуктов и других ресурсов с прилавков магазинов режим Мадуро держит в своих руках доступ к тому, что все еще остается. Они придумали распределительную систему, созданную для поощрения сторонников. Например, у членов партии есть предпочтительный доступ к продуктовым распределителям, где продукты выдаются на основе карточной системы. Если вы в оппозиции режиму, то у вас, скорее всего, нет доступа к этим субсидируемым государством продуктам. Тут работает принцип кнута и пряника. Если вы за режим, вы у кормушки. Если против, то для вас создана система устрашения. В трущобах больших городов, например, действуют группы, надзирающие за населением. Они перемещаются на мотоциклах и знают всех в округе. Они обеспечивают явку сторонников режима на выборы и не допускают в избирательные пункты противников. Мадуро и его окружение хорошо владеют инструментами, которые позволяют нейтрализовать несогласных, поэтому невозможно точно сказать, какой сейчас уровень поддержки режима.
Как вам видится действие России в этой ситуации? Какую игру ведет Кремль? Мы слышим об отправке российских наемников в Венесуэлу. В Каракас совершает таинственный рейс пустой авиалайнер.
Если смотреть из западного полушария, то его действия в Венесуэле выглядят как своего рода ответ на поддержку Соединенными Штатами, стран Балтии, Украины, Грузии. Если Вашингтон обладает влиянием на заднем дворе Путина, то и ему необходимо продемонстрировать свое влияние у нас на заднем дворе. В эту картину вписывается восстановление близких отношений с Кубой, происшедшее около 10 лет назад, продажа оружия Уго Чавесу. Это задача минимум. Задача максимум, можно предположить, состоит в создании нестабильности в Латинской Америке. Достаточно посмотреть, что происходит в Венесуэле, посмотреть на отчаявшихся людей, переходящих границу с Колумбией. Миллионы беженцев создают огромные проблемы в соседних странах. Путина совершенно не заботит благополучие венесуэльцев. Он непреклонно поддерживает союзного диктатора, который довел страну до последней черты. Россия и Куба – умелые пропагандисты, обвиняющие во всем империалистическую Америку, подавляющую несогласных. Поведение России, которое пытается помочь выжить диктатору, лишившему людей продовольствия, воды, в Каракасе практически не действует водопровод, электричество, невозможно оправдать.
А что сегодня можно сказать о планах США? Как вы думаете, как далеко Вашингтон готов зайти в противостоянии Мадуро? Как бы вы ответили тем, кто говорит, что администрация Трампа вмешивается в конфликт, потенциально усугубляя проблемы?
Насколько я могу судить, американская позиция достаточно ясная. Мадуро должен уйти в отставку, должны быть проведены честные выборы. На время переходного периода власть переходит в руки Гуайдо. Именно его в роли временного президента и поддержал парламент, согласно конституции страны. В том, что касается обвинений Соединенных Штатов во вмешательстве в дела Венесуэлы, то они совершенно беспочвенные. Венесуэльцы годами взывали к Соединенным Штатам с просьбой о помощи в борьбе с диктатурой. Ситуация в стране столь ужасна, что даже ООН прогнозирует, что в ближайшее время еще 2 миллиона человек покинут страну. Почему соседи Венесуэлы, больше десятка ведущих стран Латинской Америки, требуют ухода Мадуро? Потому что они расплачиваются за венесуэльский кризис. Таким странам, как Чили или Перу, или Панама, или Колумбия, очень трудно принять и абсорбировать такое число отчаявшихся мигрантов. Они сейчас говорят, в Венесуэле должно быть правительство, готовое обеспечить выполнение базовых прав человека. Оно должно вернуть свободу слова, включая возвращение независимых средств информации, право собственности. Оно должно прекратить политику, стимулирующую гиперинфляцию, которая, конечно, не является продуктом действий США и которая достигла невиданных масштабов.
Как вы считаете, обречен режим Мадуро, когда против него выступили почти все, исключая, скажем так, клуб авторитарных правителей.
Я бы хотела сказать с уверенностью, что это так, но предсказать ничего невозможно, особенно учитывая опыт режима Асада в Сирии. Можно предположить, что противостояние режиму Мадуро затянется надолго, особенно если Куба и Россия приложат все усилия, чтобы сохранить Мадуро у власти. Эти страны располагают богатым опытом подобных операций, и если они примут решение защищать Мадуро, то они прибегнут к грубым методам. Есть, кстати, важный фактор, работающий в пользу нынешнего режима. Венесуэла стала перевалочным пунктом для наркотиков. Мадуро не только ничего не сделал, чтобы положить этому конец, он позволил Национальной гвардии контролировать наркоторговлю. Это означает, что если даже у режима Мадуро отнимут доходы от экспорта нефти, что является сейчас целью Соединенных Штатов и других стран, то у него останется источник доходов от контрабанды наркотиков. Меня очень тревожит вероятность ухудшения ситуации в Венесуэле.
Это была Мэри О'Грейди. Профессор Сомин, решительная поддержка Соединенными Штатами лидера оппозиции венесуэльской почти единодушно здесь приветствуется. В последние часы и дни администрация Трампа практически перерезала правительству Мадуро главный источник валютных доходов. С вашей точки зрения, юриста, такая безоговорочная поддержка оппозиции – это оправданное, грубо говоря, верное решение?
Я бы сказал, что да, это оправдано, что его действительно нужно искоренить. В течение последнего дня были введены санкции с точки зрения нефти, и возможно, что оппозиция сможет пользоваться этими деньгами хотя бы в некоторой степени тоже. Поэтому да, это серьезный шаг. Я не знаю, если это само по себе определит результат этого конфликта, но, конечно, помогает оппозиции.
То есть сейчас режим отрезан от денег в Америке?
Во всяком случае, от денег, связанных с нефтью, и это подавляющее большинство экспорта в Венесуэлу в США.
Профессор Найт, мы видим, что в очередной раз Соединенные Штаты прибегают к санкциям в качестве инструмента давления. Причем цель этих санкций, ни много ни мало, отрешение от власти руководителя сравнительно крупной страны. Американское общественное мнение на стороне этого решения. Я, кажется, видел лишь один комментарий с критикой такого подхода администрации Трампа. И все же, у Мадуро и его сторонников есть повод утверждать, что вмешательство Америки налицо. У США есть подобный опыт вмешательства, не всегда хороший. Как вы думаете, насколько оправданы такие действия сегодня?
Я считаю, что эта политика оправданная, но есть определенные опасности и, возможно, непредвиденные последствия, которые надо все-таки иметь в виду. Нет сомнения, что Мадуро заслуживает такое отношение, можно говорить, экономическое состояние Венесуэлы, политическое состояние. Выбор последний был явно фальсифицированный, и последние легитимные выборы были как раз 15-й год, когда выбирали это законодательный орган, который формирует сейчас оплот оппозиции. Другое дело, действительно, настолько эффективные меры, санкции, даже если они экономически мощные, но все равно все зависит от военной Венесуэлы, их отношения, их позиции, и пока нет особо указателей, что военные пойдут в сторону оппозиции. И в таком плане я сомневаюсь, что Мадуро просто так уйдет.
Профессор Сомин, не окажутся ли Соединенные Штаты виновными в глазах многих, если дело в Венесуэле в конце концов дойдет до гражданской войны?
Во-первых, начнем с того, что в Венесуэле уже очень плохая ситуация. Из Венесуэлы уже бежало больше, чем 10% населения. Это самый крупный кризис беженцев за всю историю западного полушария. Поэтому маловероятно, что то, что предпринимает США вместе с союзниками, может ухудшить такую уже абсолютно отвратную ситуацию. Я считаю, что когда идет речь о интервенции, это весьма зависит от того, какие объекты интервенции и какие есть риски. В этом случае весьма маловероятно, что если оппозиция сможет отстранить Мадуро от власти, в результате будет режим еще хуже, чем тот, который уже есть. Тот режим, который сейчас при власти, один из самых худших за всю историю западного полушария. Били много сотен или, может, даже тысячи невинных людей. В стране многие умирают от голода и от разных болезней.
Этот фактор как бы понятный, когда мы говорим о том, что миллионы беженцев создают нестабильность, создают кризис в самом регионе для многих других стран, и таким образом эти страны имеют, так сказать, моральное и, видимо, юридическое право что-то сделать по этому поводу. Но с другой стороны, вот когда вы рассказываете об этой ситуации, и мы знаем опыт попыток решения подобных проблем из-за рубежа, мы знаем, что эти попытки далеко не всегда хорошо оборачивались хорошим. Грубо говоря, почему не оставить эту ситуацию на решение самим венесуэльцам?
Чтобы оставить на решение самим венесуэльцам, нужны свободные выборы. И именно режим Мадуро предотвращает это, потому что он знает, что он настоящие свободные выборы бы проиграл.
Вы слушаете передачу «Сегодня в Америке». Вашингтон против Мадуро. Стоит ли Вашингтону вмешиваться в дела Венесуэлы? В передаче участвуют обозреватель газеты Wall Street Journal Мэри О'Грейди, юрист Илья Сомин и политолог Натаниэл Найт. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Профессор Найт, ведь можно предположить, что крушение режима Мадуро при участии Соединенных Штатов вызывает очень тяжелые чувства в Кремле? Ведь это и пример цветной революции, если угодно. Пример хрупкости псевдодемократической системы. Потенциальная потеря одного из очень немногих союзников-автократов.
Ну да, и, конечно, для Путина это принципиальный момент, что любого какого-то проявления народовластия для него принципиально противно. Он это даже напоминает политику Священного Союза в начале 19 века, когда вот любое проявление революции в любой точке в мире надо убрать, остановить. Но что касается американской интервенции, есть опасность, что это усиливает режим Мадуро, потому что это даст ему очень удобно козел опущения. Создает такое явление, что оплачение его сторонники, ну, с другой стороны, как собеседник сказал, положение там настолько плохие, что трудно представить, как можно, даже вот такой фактор создает такое сплочение населения в сторону Мадуро. Ну, мне кажется, все-таки есть такая опасность, чтобы это вызвать обратную реакцию. Поэтому, если будет вторжение, это должен быть многосторонное, не только со стороны Америки, а вот большой международный союз и очень решительное и такой массовой силы, что просто невозможно сопротивляться.
Профессор Найт, вот вы употребили такой смелый термин «вторжение». Между тем, администрация Трампа отказывается прямо сказать, готова ли она пойти на применение силы, если необходимо защитить оппозицию. Вы считаете, такой вариант действий возможен и приемлем?
Я однозначно за политической поддержкой оппозиции. Я в данный момент поддерживаю санкции, если это оправданно. А что касается военного вмешательства, мне кажется, ситуация пока не созрела. Надо подождать и посмотреть, как это будет развиваться, но, может быть, не исключать возможность.
То есть вы, профессор, либерал, поддерживаете, извините за слово, американскую интервенцию в Венесуэлу?
Оппозиция там – это же либеральные силы, это же демократия, которая поддерживает там. Поэтому любопытно, что Трамп выбрал вот именно Венесуэлу, чтобы поддерживать. Это обычный его подход, совсем другое.
Имеют право на жизнь обвинения в адрес Вашингтона от сторонников Мадуро и его защитников в том, что Соединенные Штаты нарушают международные законы. Что бы вы на это ответили?
Во-первых, нет никакого нарушения международных законов. То, что обсуждается, это экономические санкции, политическая поддержка. Во-вторых, нет никакого нарушения, потому что режим Мадуро нелегитимный не только с точки зрения международного права, но и с точки зрения Венесуэльской конституции, потому что он незаконно пришел к власти, незаконно поддерживает его власть. И лидер национального парламента, он объявил себя временным президентом, следуя Венесуэльской конституции, которая устанавливает, что в ситуации, когда нет легитимно избранного президента, временным президентом становится лидер национального парламента, и именно он исполняет эту должность. И, может быть, были бы другие вопросы, если была военная интервенция. Военная интервенция – это действительно более серьезная ситуация и более спорная. Но когда речь идет только о экономической и политической поддержке, то я считаю, что никаких юридических проблем нет.
А вы, в принципе, исключаете возможность вот такого военного вторжения? Буквально 2-3 дня назад была интересная информация о том, что в блокноте у советника по национальной безопасности была строчка 5000 войск в Колумбию.
Я в основном согласен со своим коллегой, с профессором Найтом, что в данный момент говорить о военном вторжении преждевременно. Я бы добавил, что если действительно обсуждать этот шаг, на это нужна, по закону американской конституции, нужна авторизация Конгресса, а не только решение президента. Но я надеюсь, что сейчас есть возможность устранить Мадуро и его режим от власти путем мирных действий с экономической и политической точки зрения. И я считаю, что оппозиция правильно поступила, когда они обещали амнистию членам правительства и военным, если они перейдут на сторону оппозиции. Я надеюсь, что из-за этого многие военные действительно перейдут на сторону оппозиции. Возможно, что Мадуро в такой ситуации будет вынужден удалиться.
Все-таки какой вариант развития ситуации вам видится более вероятным? Какие вообще существуют сценарии?
Есть несколько потенциальных сценариев. Самые позитивные – это действительно сценарий, где армия или большая часть армии перейдут на сторону оппозиции, тогда будет мирная транзиция к демократии, к новым выборам. Есть, конечно, возможность более негативных сценариев путем страшной репрессии. Мадуро при помощи армии и полиции и кубинских советников сможет остаться при власти. Но я надеюсь, что, может быть, это не случится. Потенциальные другие сценарии, при которых еще будет неизвестно, что именно случится в течение многих недель или даже месяцев.
Профессор Найт, интересная деталь. Наблюдатели отметили, что несмотря на публичную поддержку Мадуро генералами, солдаты пока не были брошены на подавление протестов, как, например, случилось в 2017 году. Сейчас этим занимается специальная служба безопасности Мадуро. Этот факт дает кому-то повод для оптимизма. Вы какие видите варианты развития ситуации?
Я думаю, что армии занимается такой поджидательской такой позицией. Они смотрят, кто сильнее в данный момент, а какой менее рискованный подход. И если это становится ясно, что течение идет в сторону оппозиции, и это менее безопасный подход, я думаю, что многие из армии пойдут в эту сторону, и это оптимальный выход, конечно. Я бы давал еще такой возможность, если только часть военной силы идет в сторону оппозиции, тогда может возникать какая-то ситуация гражданской войны. И это, конечно, самый худший исход, если будет неопределенный выход и длительные периоды хаоса и войны.
Но вот была информация о том, что в Венесуэлу переброшены печально знаменитые российские наемники. Возможен вариант более прямого вмешательства Кремля в этот конфликт? Или это было бы большой глупостью со стороны Москвы?
Интересный вопрос, потому что в России достаточно значительные инвестиции, особенно в венесуэльской нефтяной промышленности, и поэтому они могут сильно проиграть. Если все-таки оппозиция выиграет, тогда и Россия открыто действует как враг, тогда уже эти российские позиции потеряны. И поскольку венесуэльцы очень мощные производители нефти, это очень невыгодная ситуация. Поэтому открытие вторжения Венесуэлы в защите режима Мадуро, это было достаточно недальновидной политикой со стороны Путина. Но сейчас, видимо, он старается более тонкими действиями поддерживать Мадуро. Это вот такой же самый сценарий, как это маленькие зеленые человечки, наемники, которые появляются неизвестно откуда, не связаны никаким образом официально с Россией, но которые оказываются помощь и стараются защищать. Но все-таки трудно представить, что это может пройти в таком масштабе, что это имело бы решительное влияние на события.
Илья Сомин, все-таки Владимир Путин не раз поражал западных наблюдателей своими неортодоксальными решениями. Российские наемники, как известно, в больших количествах воевали в Сирии. Почему бы ему не бросить проверенные кадры на помощь своему союзнику в Венесуэле?
Я считаю, что это маловероятно, именно потому что если бы Путин пошел на такой шаг, это действительно была бы большая глупость и весьма очевидная глупость. Венесуэла не Украина и даже не Сирия. Венесуэла настолько близко к Америке, что если там будет какое-то открытое вмешательство российских войск или даже значительное количество наемников, это приведет к очень агрессивной реакции Америки, и не только Америки, но и разнообразных американских союзников. И такую борьбу Россия почти точно проиграет. И более того, если Россия бы вмешалась таким образом, это ускорило бы падение режима Мадуро вместо того, чтобы возвратиться, потому что это бы привело к крупной интервенции Америки и союзников. Поэтому я считаю, что вероятно, что Путин будет продолжать помогать Мадуро экономической и политической поддержкой и, может быть, даже каким-то секретной военной помощью, советниками и так далее. Но маловероятно, что он как-то будет открыто вмешаться, посылать туда российские войска или даже плохо скрытых наемников, как он поступает в Восточной Украине.
Илья Сомин, Мэрио Грейди говорит мне о силе кубинской и российской пропаганды. В Латинской Америке, как известно, держится память о сомнительных действиях США на этом континенте. Все-таки не рискует ли Вашингтон поднять волну антиамериканизма, если события в Венесуэле пойдут по плохому?
Есть, конечно, такая история, но в этом случае нужно подчеркнуть, что это не одна Америка поддерживает оппозицию Мадуро, ну и целый ряд других стран, включая многие латиноамериканские страны, как Бразилия, Аргентина, Перу и другие. И к тому же такие страны, как Канада и страны европейского сообщества, включая многих сравнительно левых правительств, которые трудно как-то связать с реакционными силами или в Америке, или в Латинской Америке. Поэтому я считаю, что эта ситуация значительно отличается от того, что от многих из тех, которые были в прошлом.
Профессор Найт, ну что, сработает на этот раз антиимпериалистическая пропаганда?
Без сомнения, Мадуро будет стараться использовать вот именно эти установившиеся фразы, нарративы, тропы о том, как империалисты, янки. Есть вопрос о том, кто будет его слушать. Мне кажется, если другие страны Латинской Америки в основном с редким исключением выступают против него, и собственное население в основном против, я сомневаюсь немножко в эффективности этого нарратива. Американцы должны быть осторожны в своих действиях, чтобы не создавать это впечатление. Поэтому такой многосторонний межнациональный подход совершенно необходим.
Профессор Сомин, вы выражаете надежду, что эти инструменты давления на правительство Мадуро возымеют результат, и Мадуро уйдет. А насколько вероятно все-таки его выживание, скажем, сирийский вариант?
Ситуация в Сирии ожесточилась в такой степени из-за разных причин, но один из них, что есть целый ряд стран в регионе, которые поддерживали некоторые одну сторону, а некоторые другую. Турция, Саудовская Аравия, Россия и другие. В этом случае почти все значительные соседние страны поддерживают оппозицию. Весьма вероятно, что США в связи с союзниками сможет предотвратить значительное вмешательство со стороны Кубы.